Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Знаю, время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. День открытых дверей состоялся в университете. В минувшую субботу около 1000 гостей посетили вуз в этот день. Две китайские делегации, визит посла Кот-д'Ивуара, участие в педагогическом форуме в Дрездене и поездка в Витебский университет. Такова международная картина конца ноября. Подробности в интервью. И продолжаем изучать грецизмы в нашей речи. Дело дошло до идиом, они нам хорошо известны. Авгиевы конюшни, между Сциллой и Харибдой, Пиррова победа и Дамоклов меч – все оттуда. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Около 1000 человек от старшеклассников, дошкольных учителей и родителей посетили Новгородский университет в минувшую субботу. Там прошел день открытых дверей. Причем, учитывая и наплыв гостей, и расстояние, которое требовалось преодолеть жителям дальних районов, работа была организована в две смены. Так что и экскурсии по музеям института, и квесты, и разъяснения в представительствах отдельных колледжей и вузов, и родительские собрания – все было в двойном экземпляре, как говорится. Некоторые подробности в нашем репортаже.
Добрый день, уважаемые друзья, родители, выпускники, коллеги. Мы сегодня в четвертый раз проводим в Великом Новгороде социально-педагогическую акцию «От успехов в школе к успешной профессиональной карьере». Для того, чтобы познакомить выпускников и их родителей – с теми перспективами, которые имеются у нас в Новгородском регионе, на рынке труда, на рынке услуг, с целью оказания помощи в определении дальнейшего образовательного пути для выпускников 9 и 11 классов, для дальнейшего самоопределения наших детей, для того, чтобы мы имели информацию из уст профессионалов. Поэтому позвольте мне первое слово для приветствия предоставить проректору Новгородского университета Юрию Викторовичу.
Добрый день, уважаемые друзья. С лица всего коллектива рад вас приветствовать в стенах нашего университета. Для нас большой праздник, потому что все мы считаем, что дети – это самое главное для университета. Из вас потом вырастут в том числе и преподаватели, которые в этом же университете будут работать. Из вас вырастут специалисты, которые будут эту страну развивать. И мы считаем, что сегодня вообще система образования должна быть студентоцентрированной, ориентироваться она должна не столько на рынок труда, сколько на удовлетворение ваших личных потребностей, талантов, амбиций в развитии. А уже получив какое-то новое мировоззрение, вы будете строить новый мир, новые рынки, которые будете осваивать и будете успешны в этом мире. Сегодня университет старается этому тренду соответствовать. Мы перестраиваем свою систему образования. Это смесь, симбиоз, можно сказать, наших традиций и инноваций в образовании. Мы готовы предоставить для каждого все возможности для саморазвития. Обещаю, что будут возможности развития в междисциплинарных областях, возможности получения качественно интересного, востребованного образования.
Тем не менее, речь на родительских собраниях шла и о сегодняшнем положении дел в экономике региона и областного центра, а значит и о кадрах, которые сейчас востребованы. Их перечислил, в частности, председатель комитета по экономике и инвестиционной политике администрации Великого Новгорода Сергей Пенясь. По его словам, сейчас городу нужны инженеры, специалисты в сфере обслуживания, туризма и ресторанного бизнеса, педагоги и медики. Но независимо от того, какую профессию выберут вскоре выпускники, им всем необходимо знать правила приема. Там уже есть некоторые изменения, с которыми познакомил ответственный секретарь приемной комиссии университета Феликс Груздев.
Изменения в учете индивидуальных достижений, изменения есть в целевом приеме. Есть изменения по лицам, имеющим особые права. Дети-сироты.
Насколько все-таки серьезны эти изменения?
По детям-сиротам. Они теряют свои особые права с 1 января 2019 года.
То есть они на общих основаниях будут поступать?
Если не будет никаких изменений.
Понятно. Да. А с целевиками что?
По-другому все оформляется. То есть нет договора о целевом приеме. Остается договор только о целевом обучении. Но предварительная заявка остается.
А с учетом личных достижений что там?
Ввели волонтерам 5 баллов. И там участники, то есть призеры, победители университетских конкурсов от 3 до 5.
Добавлю, что и актовый зал, и фойе гуманитарного института были заполнены в этот день. По территории Антонова ходили группы школьников, отправляясь или на экскурсии по музеям вуза, или разгадывая задания квеста.
Мы из гимназии «Исток», Кашкарова Елизавета, 9 А, Григорьева Алина, Мищенко Диана.
Ну, раз девятиклассники пришли сюда на день открытых дверей, собираетесь покинуть гимназию после 9 класса?
Есть, да, такие мысли.
А почему?
Ну, потому что мы так распланировали свое будущее. Мы решили, что мы пойдем в колледж, а потом на высшее образование.
Вы все вместе собираетесь куда-то в один колледж?
Мы, возможно, да, на логистику. Потом мы собираемся на высшее, в Институт экономики и управления, ну или в Питер.
А вы куда?
Еще не совсем определилась.
Хотя бы примерно в какой области?
Что-то творческое.
Я Иван Широк из 18-й школы. Я в 9-м.
Сюда вот пришли, собираетесь оставить школу после 9-го или будете учиться до 11-го?
Я буду учиться до 11-го.
Наверное, у вас уже есть какие-то мечты о будущей профессии?
Нет. У меня все сложно, я инвалид. И куда я хочу, у меня не пустит просто.
То есть у вас какие проблемы со здоровьем?
У меня аномалия головного мозга.
Куда бы вы хотели, но вас туда не пустят.
На строителя.
А куда вам можно пойти?
На педагога.
А вы хотели бы быть педагогом?
Ну, в принципе, да. Мелких я люблю. Если буду педагогом, то я пойду на начальные классы.
22-я школа с детьми мы. Класс-руководитель Алонова Марина Евгеньевна.
Это у вас какой класс? 9-й, 11-й?
9-й. Но с нами еще приехал 11-й класс.
Многие у вас собираются уходить после 9-го или
многие,
нет?
Многие. В колледж.
В какой?
Политехнические, медицинские. Вот в основном вот в эти.
А почему сегодня вот дети предпочитают уходить после 9 класса?
Не знаю, что их пугает. Может быть, ЕГЭ? Вы знаете, раз на раз не приходится, наверное. У нас в том году открыли 2 10 класса. Практически все дети остались 10 класс. Да. А вот в этом году один класс только нас собирают.
Молодой человек, представьтесь, пожалуйста.
Остроумов Николай Васильевич.
Вы 9 класс, 22 школа.
Да.
У вас учитель привела или вы и сами хотели сюда прийти?
Учитель.
Остаетесь в школе после 9 класса или будете уходить?
Уходить. Политехнический колледж.
А специальность какую выбрали?
Ну, еще пока не выбрал, но что-то связанное с компьютерным программированием. Информацию. Если я и компьютер не отделимы, значит, буду искать работу, ну, учиться, что связано с компьютером.
Снежана, гимназия Исток, 11-й Б.
Здравствуйте, гимназия Исток, 11-й Б.
Вы раз сюда пришли, значит, собираетесь поступать в Новгородский университет или просто так знакомитесь?
Я пока просто знакомлюсь.
Я поступать.
Вы уже решили куда?
Да, на кафедру лингвистики, потому что меня интересуют иностранные языки.
А вы в гимназии Исток какие языки изучаете?
Только английский, но дополнительно немецкий еще.
И какой у вас уровень?
А английского, я думаю, у меня интермедиат, а немецкий я начала в прошлом году изучать.
Почему выбрали немецкий? Можно, например, французский был?
Мне не нравится французский, немецкий мой любимый язык, и я мечтаю жить в Германии.
Вторая половина ноября выдалась довольно активной для международной деятельности Новгородского университета. В списке контактов и ближнее зарубежье, и Азия, и Африка, и Западная Европа. С кем-то сотрудничество только начинается, как с Китаем, например, и здесь только подписываются меморандумы о намерениях, с кем-то идет продолжение налаженных уже отношений. Подробности мы выясняли у проректора по международной деятельности Михаила Певзнера.
Михаил Нович, мы с вами встречались в начале учебного года, и тогда только шел разговор, что вот начинаются первые шаги в новом учебном году международной деятельности. Сейчас я хотела бы такой небольшой обзор сделать последних, наверное, событий в этой сфере. Но вот насколько я знаю, да, делегация Новгородского университета вернулась из Витебска, вы недавно прилетели из Дрездена, у нас побывал посол Республики Кот-д'Ивуар, и вот даже на днях китайцы доехали до нас, и хотя подписан только, по-моему, меморандум о взаимопонимании, и он так не особо, наверное, что-то значит, но тем не менее доехали, о чем-то говорили. Вот с чего из этих событий вы хотели бы начать? Потому что мы хотим услышать некоторые подробности.
Оно, наверное, с последних событий. Действительно, китайское направление является для нас сравнительно новым. Но сегодня мы достаточно активно осваиваем это направление. Оно является и непростым, потому что географически мы достаточно далеки. Но, тем не менее, интерес к нашему университету проявляется значительный. И об этом свидетельствует, например, визит делегации Сяньяньского технического института во главе с ректором Ли Фэем, который вот недавно состоялся у нас. И вы правильно говорите, мы подписали меморандум о намерениях. И, казалось бы, вообще такой документ – это документ, который ни к чему не обязывает. Это не договор, это не соглашение. Но сами переговоры с делегацией китайского вуза были настолько насыщенными и интересными, что, можно сказать, мы обсуждали сотрудничество вплоть до самых конкретных шагов. Вот. И я думаю, что вслед за этим меморандумом в ближайшее время появится и договор о сотрудничестве.
Вот где находится этот университет? Я так себе представляю географически, да. Карту. Вот это пятно Китая большое.
Университет находится в провинции Хубэй. И, кстати сказать, в ближайшее время из этого же города, из этой же провинции, это город Сяньянь, приедет еще одна делегация, и тоже возглавляемая ректором, делегация Академии искусств и наук. И здесь также у нас 27 ноября пройдут интенсивные переговоры о сотрудничестве.
Знаете, вот вы разговаривали с ними, мне кажется, что китайская философия, она несколько так отлична от нашей. Вообще, насколько легко было находить общий язык, и все-таки насколько мы одинаково или по-разному смотрим на какие-то вещи вот в сфере образования?
Естественно, и традиции, и культурные, и исторические, и образовательные, они разные. Но я бы не сказал, что возникали какие-то сложности во время наших переговоров, поскольку мы занимались конкретными вопросами нашей образовательной политики, нашей образовательной деятельности. В частности, ну вот наиболее интересным мне показалось обсуждение программы 2+2. Хорошо известно, что в нашем вузе реализуется программа «Двойной диплом». Что касается программы 2+2, то это прежде всего обучение китайских студентов у нас, в Новгородском государственном университете. Программа заключается в следующем. Студенты китайских вузов в течение 2 лет обучаются на бакалавриатах у себя на родине и параллельно изучают русский язык.
То есть у себя на родине изучают русский?
Совершенно верно. Затем они приезжают к нам, обучаются у нас, завершают свое образование, получают диплом бакалавра, то есть 2 года учатся в Китае, 2 года учатся у нас, естественно, продолжают обучение русскому языку, ну и вот учатся на уже русском языке. Вообще вариантов таких программ много, поэтому, поскольку мы только подписывали меморандум о намерениях, как вы правильно заметили, мы не обозначали детали этой программы, но уже обозначили области. Начнем мы с изобразительного искусства.
Неожиданно.
Я бы не сказал, что это неожиданно, а вообще с китайскими вузами обычно начинают сотрудничество в области таких творческих художественных предметов, как музыка, изобразительное искусство.
У нас здесь китаянка училась, да, на музыке?
На музыке. Вы помните, как она великолепно пела и как мы восхищались всегда вот ее искусством. Поэтому вот, наверное, так. Но направление более такие глобального сотрудничества, которое включает такие традиционные формы, как обмен публикациями, совместные конференции, может быть, обмен студентами, краткосрочные поездки студентов. Это такие направления, как туризм, педагогические науки, педагогические дисциплины, экономика и менеджмент. Ну вот в основном об этих направлениях шла речь. Нужно сказать, что по меркам Китая данный университет не является слишком большим. Хотя, когда мы услышим цифру, в университете обучается 21 тысяча студентов, то так и хочется сказать, нам бы так.
Да, нам бы так.
Но мерки разные. Вот, поэтому я думаю, что наше сотрудничество примерно проходит в соизмеримых рамках, в соизмеримых рамочных условиях, и это очень хорошая предпосылка.
Ну, замечательно. А какими ветрами занесло к нам чрезвычайного и полномочного посла республики Кот д'Ивуар? Обычно мы привыкли к визитам все-таки консулов, генеральных консулов.
Я думаю, что этот визит связан был с тем, что у нас обучаются студенты из этой страны, и их немало. и практически таких студенты обучаются ежегодно. Эта страна достаточно интересная, достаточно обеспеченная по сравнению, может быть, с другими африканскими странами. И поэтому состоялась встреча ректора нашего университета Юрия Сергеевича Боровикова. И он провел очень такие интересные, конструктивные переговоры. И речь опять шла о расширении нашего сотрудничества в плане экспорта образовательных услуг, то есть привлечения к обучению иностранных студентов. Это вот один ракурс. Если взять научный ракурс нашего сотрудничества, то, наверное, это было участие мое личное и исполняющего обязанности директора Института непрерывного педобразования профессора Ширина в большом, я бы сказал, масштабном международном педагогическом форуме, который проходил в Техническом университете города Дрездена.
Вот буквально в двух словах вы напомните нашим радиослушателям и мне, конечно, какие отношения нас сейчас связывают с Дрезденом.
Дрезден для нас совершенно новый партнер. Более того, я скажу, в отличие от многих других наших партнеров, у нас нет официального договора, у нас нет даже меморандума о намерениях.
Хотя слово «Дрезден» все-таки уже звучит довольно часто в наших разговорах последних.
Поэтому, наверное, возникла та ситуация очень неплохая, когда нет еще формального документа, но есть уже очень много каналов и форм сотрудничества. То есть мы уже выиграли 2 гранта. Это гранты в рамках Erasmus+, которые позволяют нашим студентам обучаться и проходить практику в школах города Дрездена, а также немецким студентам обучаться и проходить практику у нас в Великом Новгороде. Но я хочу несколько слов сказать о самом университете. Это университет необычный. Как в многих странах, в Германии есть группа выдающихся университетов. По-русски их часто называют университеты превосходства, совершенства, потому что слово «excellence», которое, в общем-то, английское, пришло в немецкий язык, оно означает «отличие», то есть что-то выдающееся. Вот Дрезденский технический университет является единственным таким университетом в бывшей Германской Демократической Республике, то есть Восточной Германии. А всего таких университетов 11 в Германии, то есть это, можно сказать, очень-очень элитный университет. Но вот может возникнуть вопрос у слушателей: технический университет, а при чем здесь педагогический форум?
Только хотела действительно это спросить, да.
Но этот вопрос напрашивается сам по себе. Объясню. В Дрезденском техническом университете обучается 36 тысяч студентов. Это очень большой университет. И 10% из них, то есть 3600 студентов, это будущие учителя. То есть педагогический сектор здесь представлен достаточно четко. Но особенностью вот студентов педагогического профиля немецких является то, что они достаточно консервативны в плане международных контактов. Они самодостаточные. Учителя в Германии – это очень высокооплачиваемая категория работников, чаще всего это чиновники, госслужащие. И они как-то настроены больше и на практику, и на обучение у себя на родине.
В общем, внутрь себя они смотрят, а не за пределы.
В отличие от филологов, культурологов, инженеров, там это по-другому. И вот, собственно говоря, такой большой международный форум, на котором были представлены ученые из 15 стран мира, самые разные концепции, он проходил в Дрездене впервые. И мы были очень рады, что нам удалось побывать на этом форуме, выступить с докладом, поучаствовать в дискуссиях, познакомиться с учеными. И российскую делегацию, она была представительная, здесь в нее входили, я бы сказал, наиболее элитные вузы России. Это Казанский федеральный университет, это Тюменский государственный университет, это Московский государственный педагогический университет, это Алтайский государственный университет. То есть это очень большие университеты.
Михаил Иванович, а что подвигло Дрезден все-таки собрать такой представительный форум, раз уж они настолько консервативны?
Нужно сказать, что в прошлом году они впервые провели вот такую международную конференцию. Она проходила на немецком языке. Я также участвовал вместе с моими коллегами, профессором Петряковым и доцентом Ушановой. Это была наша первая, так скажем, заявка, и отсюда пошло наше сотрудничество, отсюда пошли все проектные заявки. Но интернационализация педобразования является одной из важных тем вообще в Германии, именно потому, что здесь есть проблемы, что здесь международное сотрудничество не столь развито. И поэтому достаточно интересным было другое событие, опять же, в Дрездене. После завершения вот этого большого научного педагогического форума прошел студенческий форум будущих учителей, педагогов, то есть тех студентов, которые избрали педагогическую профессию. И целью вот этого большого форума было именно привлечь, мотивировать вот этих студентов пройти практику за рубежом. И 25 университетов разных стран мира, и школ в том числе, представляли свои возможности студентам и фактически проводили рекламу своих учебных заведений. И нужно сказать, что наш университет был самым успешным. Практически все слушали внимательно, смотрели материалы различные, но сразу же записались на обучение и на практику 4 студента, и они избрали Великий Новгород. Для нас это было очень приятно.
Чем вы это объясняете?
Это трудно сказать. Наверное, все представители университетов говорили по-английски, а мы с Александром Глебовичем нашли путь путем родного языка. И, наверное, наше общение было менее формальным. Может быть, и не это. Интересный город, родина российской государственности, город, открытый миру. Все это мы показали, рассказали кратко, но убедительно. И поэтому нам отдали стипендию Томского университета одну, для того, чтобы как-то наши немецкие студенты могли именно обучаться у нас.
Этот разговор мы продолжим в следующем выпуске. Там даже еще тема педагогического форума до конца не исчерпана, поверьте. О воспитании молодых стоит послушать. И, конечно, не обо всех контактах ноября мы поговорили. Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университета». Сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, так что слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Продолжается наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 19. Грецизмы, идиомы. Ну, рассматривая грецизмы русского языка, и в том числе второй именно волны, да надо иметь в виду, что не только вот слова, термины науки, искусства и политики, о которых мы говорили в прошлый раз, конечно, мы далеко не исчерпали, вы должны это понимать, я только самые интересные и общеизвестные факты я привожу. Но кроме этого, надо обязательно иметь в виду и идиоматику. Идиомы, я напомню, это такие сочетания слов, общее значение которых не равно сумме значений компонентов. Да. Ну, вы помните, рассматривали библейские идиомы, да, там «внести лепту», например, где, собственно, ты можешь и не знать, что такое лепта, но общий смысл вот этой малости участия знаешь. Ну, и тогда мы заметили, что понимание таких идиом требует знакомства с библейскими сюжетами, просто с чтением притчи соответствующей. Ну, вот похожая ситуация с идиомами-грецизмами, даже, можно сказать, эллинизмами. Но их особенность состоит в том, что они, как правило, включают имена собственные, то есть вводят нас в историю и мифологию Древней Греции, поскольку греческая идиоматика относится почти вся к эллинизму. Ну, вот я отобрала несколько таких идиом, которые я не в словаре взяла, не в словаре нашла, а именно в текстах журналистов. Да? Это показатель того, что они знакомы нашим журналистам, и как-то не по одному примеру у меня, то есть вот... Приведем пример и покажем, что сначала первые – это знакомят нас с мифологией, а следующая партия – уже с реальной историей Греции. Ну вот, например, «Авгиеве конюшне». Эта идиома отсылает нас к мифам о подвигах Геракла. Точнее говоря, это седьмой подвиг Геракла. Да? И он состоял в том, что Геракл очистил конюшни царя Авгия, который владел несколькими тысячами голов скота. А вот это помещение, оно не чистилось десятилетиями, пишут. Ну, все у них так преувеличено, да? И прям не знали, как это вычистить. И Геракл тогда очистил их за один день, перекрыв две реки, и потоп этот вынес все вообще, что надо было вынести. И что означает это «Авгиевы конюшни»? У нас, конечно, не про конюшни, это уже разговор. Это означает что-то невероятно запущенное, беспорядок, что надо каким-то решительным действием вообще предотвратить, а не мелкими мерами. Журналисты используют идиому эту не только вот в исходном виде, но и как заголовок, например, «Авгиевы подъезды». Ну, понятно же, что никакого Авгиева тут не надо, да? Все понятно. То есть, кто такой Авгий, можно как бы и не знать, но лучше все-таки хотя бы в общем виде представлять. Любят наши журналисты идиому между Сциллой и Харибдой. Кто это такие вообще, да? Конечно, это мифологические имена. Это такие морские чудовища по обе стороны Мессинского пролива, которые просто, значит, делали невозможным вот преодоление этого пролива. Скажу, какие они были. У Сциллы было 12 ног и 6 голов. С чудовищными пастями, которыми она пожирала все живое. Да. А вот Харибда трижды в день всасывала в себя воду, то есть как бы просто лишала людей возможности проплывать, да? А потом жуткими звуками выпускала обратно. И этот сюжет, вообще эти существа, эти чудовища упоминаются в связи с Одиссеем, потому что Одиссей все-таки сумел проплыть пролив, хотя и потерял 6 своих спутников, то есть все-таки жертвами, но проплыл. В русском языке что означает это выражение между Сциллой и Харибдой? Он означает такую двойную опасность. Конечно, если не любить грецизмов, то можно его не употреблять. Например, употреблять русские идиомы такие между молотом и наковальней, да, или даже между двух огней, имеется в виду, конечно, не светящиеся, а такие артиллерийские, наверное, огни. Но вот смотрите, как используют эту... Мне понравился один наш, даже он литературовед, но вот тут в газете я читаю его, Павел Басинский, он пишет так. Вопрос о социализации писательского труда и его поддержке со стороны государства – это всегда Сцилла и Харибда. Напомню, что эти хтонические чудовища жили по двум скалистым берегам Мессинского пролива, отделявшего Сицилию от материковой Италии. Требовалось очень большое искусство мореплавателей, чтобы миновать этих чудищ. Однажды, оказавшись в Мессине, я выяснил, что в реальности это была проблема подводных течений, которые уносили корабли в прибрежные озера, где их поджидали пираты. Ну, пираты немножко не древнегреческое слово, но пусть. То есть, понимаете, человек упоминает это, значит, в российской газете и при этом не очень уверен, что все это хорошо понимают. И еще рассказывает реальности. Ну, там такие сильные были течения, да? Ну и тут вот, значит, пишут, как должно государство тратить деньги на сохранение и развитие, на культуру и искусство. И тут надо пройти между Сциллой и Харибдой, то есть либо сохранять и развивать, сохранять и развивать. Но чаще русские журналисты все-таки конкретизируют и прибавляют к словам Сцилла и Харибда родительный падеж вот реальных опасностей. Ну вот, например, значит, такой, это мужской журнал такой, где я прочитал. Еще в школе я чуть-чуть соображающий хорошист с тройками по нелюбимым предметам торчал между высоколобой Сциллой ботаников и быдловатой Харибдой гопников. Как вам нравится, да? То есть не просто вот те самые чудовища, а что опасность состояла, да, либо, значит, быть высоколобым ботаником, либо быдловатым гопником. Вот их-то и Сциллы и Харибды. Ну, значит, тут вот пишут, даже немцы после Гитлера смогли провести деморализованную, обескровленную страну между Сциллой унылой депопуляции и Харибдой губительной милитаристской эйфории. То есть это, в общем, Сцилла и Харибда пишутся с прописной. Все-таки это существа. Но, как я вам уже сказала, не только мифологические имена, но и, собственно, исторические. Ну, например, вот такой «Пиррова победа». Да? Ну, понятно по форме русского выражения, что это притяжательное прилагательное, да? Значит, есть какой-то пир, причем он мужского рода, потому что если было женского рода, то была бы пирина победа. Это мы все вычисляем из нашей грамматики. Значит, кто-то есть такой пир. Пир, он жил в 3-4 веке до нашей эры. И такой царь Эпира, который остался в истории вот тем, запомнился, что в 279 году одержал победу над римлянами. Но эта победа была с такими потерями, что он сам сказал, еще одна такая победа, и мы окончательно погибнем. В русском языке это выражение «Пиррова победа» означает, так пишут, сомнительная победа, да? не стоившая принесенных жертв. Ну, как-то я думаю, овчинковые елки не стоят. Примерно такой совершенно житейский. Ну, вот как, значит, с ним работают наши журналисты? Значит, пиррова победа валютного заемщика. Да? Ну, понятно, он занял. Помните, валюта, потом она исчезла, и, в общем, это была победа, конечно, пиррова. Или, например, пиррова победа Эрдогана. Да? Ну, вот, как вы видите, он не так может разыматься, оказалось, да? Значит, вот оказалось явно пиррова это победа. Или нужна ли Соединенным Штатам пиррова победа на пепелище? Уж вот прямо мы конкретизируем, когда пепелище, то... Или, например, из спорту. Значит, победа «Динамо» может оказаться пирровой. Ну, везде его применяют и в политике, как вы видите, и вот тут всяких криминальных новостях, и, конечно, даже в спорте. Еще один персонаж, которого мы знаем благодаря идиому, Дамокл. Это тоже как бы исторический персонаж. Это фаворит при дворе Дионисия из Сиракуз. Этот фаворит, про него было известно, что он очень завидовал власти вот, значит, своего, как там, тиран. Тиран – это просто властитель, в нем нет этого тиранического страшного смысла, который мы теперь, да? Он завидовал ему, его власти, богатству и вот счастью. Тот тиран, то есть властитель, посадил Дамокла на праздничном пиру на своем месте, но при этом велел повесить над ним, над его головой, меч, значит, на конском волосе. Представляете? Увидев над своей головой обнаженный меч, Дамокл понял призрачность счастья и власти. Это очень призрачно. Ну и идиому этого Дамоклов меч мы используем, когда хотим сказать о неминуемой грозящей опасности при видимом благополучии. Вот, ну, посмотрите, значит, в политике часто находят такие ситуации. Например, вот Мэлор Стура пишет: «Дефолт, обвал, кризис, катастрофа – страшные слова. Они висят дамокловым мечом над США». Или, например, «Под дамокловым мечом санкций. Чуть ли не единственная надежда экономики – это подъем российского бизнеса». Да? Или, например, какие тут философские рассуждения, когда ипотечный кредит висит дамокловым мечом? Дамокловым мечом, да? Или, например, новый закон о дачниках и садоводах должен был помочь отрегулировать накопившиеся проблемы, но превратился в дамоклов меч над их головами. Вот, может быть, и не стоило бы говорить «над их головами», потому что это входит в семантику самого этого выражения, но как-то так лучше, в общем, над их головами. Итак, мы посмотрели буквально каплю в море идиом грецизмов. Да? В классических гимназиях дореволюционных, где обязательно изучали древнегреческий язык и, конечно, историю Древней Греции, и их литературу, такие идиомы, естественно, входили в язык русских людей там, 18-19 века, да? Поэтому мы хорошо знаем, как это употребляли наши писатели. Но и современные журналисты, как мы увидели, да, не пренебрегают этим языковым ресурсом. На этом греческий сюжет не завершается. Нас ждет еще много интересных грецизмов в следующих сериях.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 27 ноября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.